Глава 9. Охота на людей. Стемнело, но когда Дейн хотел отключить огни флиттера, Мешлер удержал его. «Не нужно, нас не должны видеть», — объяснил он, и Дейн устыдился своего инстинктивного, но неосторожного поступка. «Куда мы летим?» — спросил Тау. «На юго-запад. По нашим сведениям, тут ничего нет», — ответил Мешлер. «Разве я не говорил? А это станция Трости», — настаивал Тау. «В чем заключаются ее эксперименты? Агротехника, ветеринария или общее исследование?» «Агротехника. Но не только для Трюса. У них лицензия на экспорт. Но они тут ни при чем. Я навещал их во время обходов. Мы далеко от них. И к тому же у них нет установки, способной произвести такой луч». «Трости», — задумчиво повторил Тау. «Трости. Веганец Трости. Организация основана по его завещанию», — объяснил Мешлер. «Веганец Трости». Дейн вспомнил сотни слухов и в разной степени правдоподобных рассказов о веганце Трости. Он был одним из тех людей, кто, по выражению землян, обладал золотым прикосновением. Каждое изобретение, которое он поддерживал, каждое исследование, которое он финансировал, оказывались успешными, и в его казну стекались новые миллионы. Никто не знал, каким богатством обладает Трости. Время от времени он вкладывал астрономические суммы в исследовательские проекты. Если они удавались, а они обычно удавались, прибыль отходила планете, представившей базу для исследований. Конечно, были и другие слухи, всегда возникающие в тени таких людей, что его удачи не всегда объяснялись известными предприятиями, что некоторые его проекты не подлежат оглашению, что он вел свои исследования на двух уровнях, один из которых был открыт и маскировал другой, и что цели другого были гораздо менее привлекательны для публики. Но хотя такие слухи превратились тоже в легенду, ни разу не было получено доказательства их правдивости, а финансовая сторона предприятия Трости продолжала поражать воображение. Если он допускал ошибки или шел по другим дорогам, все это было забыто. Так жил веганец Трости, человек, о личности которого не было практически ничего известно. Почти с ненавистью он сторонился известности. Рассказывали, что часто он сам работал среди своих подчиненных, особенно в исследованиях, причем сами они об этом не знали. Когда он исчез, оказалось, что он установил такой плотный контроль в своей империи, что она продолжала действовать во имя знаний и общего блага, так что на многих планетах его считали героем, почти полубогом. Оставалось неизвестным, как он исчез, несмотря на расследование патруля. Просто его представители на многих планетах объявили, что его частный корабль пропустил все сроки возвращения, и они в соответствии с его волей ликвидируют его предприятие. Так и поступили, хотя внимание общественности, казалось, не давало возможности скрыть что-либо. Говорили, что он отправился в очередную экспедицию, что перестал регулярно посылать сигналы, как всегда делал, и вступило в действие его завещание. Никто не знал о его молодости. Прошлое его, как и конец, было темным. Он кометой промелькнул по населенным галактикам и изменил мир, в котором появился. «Мы теряем высоту!» — неожиданно воскликнул Мешлер. «И еще!» Тау снова наклонился вперед, так что голова его и плечи оказались рядом с сидевшими впереди. «Видите?» Рука его была темной тенью в полумгле рубки, но в руке он держал небольшой прибор с освещенной шкалой, где стрелка отклонялась вправо. Прибор гудел, причем Дейну показалось, что гудение становилось громче. «Что?» — начал Мешлер. «Впереди радиация того же типа, но сильнее, чем из ящичка на королеве. Кажется, мы скоро получим ответ. Послушайте». Лицо Мешлера казалось Дейну неясным пятном в темноте, но в его голосе слышалась нотка, которой раньше не было. «Вы говорите, что эта радиация приводит живые существа к регрессу? Мы можем судить на основании зародышей и бречей», — сказал Тау. «А может ли радиация подействовать на нас?» «Не знаю. Ящичек пронес на борт человек. Торсон видел его в руках женщины-чужака. Конечно, этот человек мог быть послан на смерть, но я так не думаю. Им нужно было, чтобы королева доставила сюда груз, а регрессировавший экипаж не мог бы управлять кораблем. Мы не смогли бы выйти из гиперпространства. Но если радиация усилится... Впрочем, не знаю. И вы говорите, что впереди та же радиация? Да, если судить по показаниям прибора. Если он хотел что-то добавить, то так и не смог. Флиттер неожиданно пошел вниз. Мешлер с криком вцепился в управление. Бесполезно. Он не мог поднять флиттер, не мог предотвратить его падение. «Аварийные условия!» Дэйн скорее почувствовал, чем увидел, как пилот коснулся красной кнопки. Он сделал то же самое со своей стороной кабины. Сколько у них осталось времени? Достаточно ли? Планета была темной массой, и он не знал, быстро ли они к ней приближаются. Он почувствовал, как поднимается пена, вытекая из специальной полости, обвивает его тело. Она уже добралась до горла и коснулась подбородка. Следуя инструкции об аварийной обстановке, он откинулся на сиденье и закрыл глаза, когда защитная масса сомкнулась над ним и бречем. Следовало бы предупредить бреча, но Дэйн забыл об этом. Совсем забыл о существе. Так тихо оно сидело в мешке, а теперь стало поздно. Расслабиться. Он боролся со своими нервами. Расслабиться, предоставить действовать защитному желе. Напряженное тело хуже взаимодействует с пеной. Расслабиться. Он напряг свою волю. Удар. Несмотря на пену, Дэйн едва не потерял сознание. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем он смог нащупать рычаг справа от себя. Ему пришлось преодолеть сопротивление желе, но, наконец, его пальцы сомкнулись на рычаге. С резким толчком открылась дверь, и пена хлынула в отверстие, вынося и его. Теперь пена опадала. Большой ее пласт уже упал с головы и плеч. Он открыл глаза и тут же закрыл их, ослепленный сильным лучом фонаря и неспособный понять, что происходит. Они ударились, а потом руки, вытащившие его из пены, действовали без нежности. По-видимому, владельцев этих рук интересовала лишь скорость. Его рывком поставили на ноги, и луч фонаря по-прежнему светил ему в глаза, так что он не смог разглядеть окружающих. Их было двое. Высвободив его, они искусно приложили танглер к его рукам и ногам, а затем замотали его от талии до плеч быстро твердеющей лентой. Потом Дэйна оттолкнули в сторону, так что он больно ударился о землю. От толчка он несколько раз перевернулся, и луч перестал светить в глаза. Он мог видеть, хотя люди, занявшиеся Тао, оставались смутными фигурами. Дэйн не знал, сколько их. Часть была невидима, используя луч фонаря как укрытие. Работали они так эффективно, что можно было подумать, что к таким действиям их тщательно готовили. Все трое из флиттера находились под контролем, но мешок с бречем не извлекли. Они не знают о существовании животного или не считают его важным. Желе под действием воздуха быстро распадается, так что бреч скоро освободится, но он может испугаться аварии и пены. А Дэйн не знал, что можно ожидать от бреча. Тут он услышал гудение приближающегося краулера. В луче фонаря показался трос. Его прикрепили к носу флиттера, и разбитая машина со скрежетом двинулась. Куда ее тащат, Дэйн не видел. Его самого схватили за плечо и поволокли по неровной тропе. Он спотыкался и несколько раз упал бы, если бы невидимый сопровождающий не поддержал. Наконец, они оказались на поляне, где под нависшей скалой был разбит лагерь. Стояла полевая кухня, грудой было навалено различное оборудование. Ясно, что похитители находятся здесь уже несколько дней и хорошо оснащены. Диффузная лампа бросала рассеянный свет. Она еле светила, как будто обитатели лагеря экономили энергию. В ее свете Дэйн увидел трех людей, которые привели их сюда. На всех обычные охотничьи костюмы с поясами для инструментов, какие надевали на неисследованных планетах. Все земляне или потомки землян, но тот, который встал при их появлении, не был землянином. Он принадлежал к неизвестной Дэйну расе, очень высокий, так что ему приходилось наклонять голову и плечи, чтобы уместиться под выступом скалы. Кожа желтого цвета, не оранжево-желтого, как у некоторых землян, а более яркого оттенка. А глаза и зубы светились, точно покрыты каким-то флуоресцентным веществом. Волосы у него были редкими и росли клочьями с ровными промежутками между ними. Череп конусообразный, сужающийся к макушке, но тело, если не считать несоразмерных с торсом рук и ног, было похоже на тело землянина. Он тоже был одет в охотничий костюм. Дэйн подумал, знает ли Тау с его большими знаниями чужих рас, что это за раса. Откуда бы чужак ни происходил, было ясно, что он командует в лагере. Он не говорил, но жестикулировал, и троих пленников отвели к скале и заставили сесть. Чужак сел рядом с лампой. В руках его с пальцами, будто лишенными костей, был коммуникатор. Но он не начал в него говорить, а двумя пальцами начал выбивать дробь по микрофону. С пленниками никто не разговаривал, а Мешлер не задавал вопросов. Когда Дэйн взглянул на рейнджера, то увидел, что тот внимательно изучает сцену, как бы запоминая ее участников. На незнакомцах охотничья одежда, да и оборудование, как у спортивных охотников на чужих планетах. Но если они под таким предлогом очутились в этой части Триуса, то наверняка получили разрешение на это, и с ними должен быть проводник, но никакого проводника не видно. Не было слышно и возвращения краулера, утащившего флиттер. Дэйн пришел к заключению, что отряд большой, но остальные постарались, чтобы их не видели. Послав свое кодированное сообщение, высокий чужак закутался в длинный плащ с капюшоном, отошел в сторону от лагеря и лег. За ним последовали двое землян, и ни один из них не взглянул на пленников, а третий остался у огня, держа в руках танглер. Дэйн мало что смыслил в электронике, но в лагере ничто не напоминало ящичек с королевы, и ничто не свидетельствовало о том, что источник мощных сил, приведший сюда флиттер, находится здесь. Но по-прежнему не ясен ключ к разгадке. Дэйн устал, но неудобное положение не давало ему возможности уснуть. Взглянув на Тау и Мешлера, он увидел, что они тоже не спят. Часовой у костра время от времени вставал и прохаживался, бросая быстрый взгляд на пленников и потом всматриваясь в темноту за пределами лагеря. Он как раз занимался этим, когда Дэйн уловил движение по другую сторону лагеря. Кто-то осторожно двигался там, и это движущееся было слишком мало даже для ползущего человека. Бречь! Но Дэйн не мог сказать, почему он вдруг вспомнил о брече. Вероятно, существо искало бы спасение подальше от отряда, захватившего пленников. Часовой обернулся, и теперь Дэйн ничего не видел. Когда часовой вернулся к лампе, Дэйн вообще не был уверен, что он что-то видел, но он осторожно поглядывал в ту сторону, стараясь не поворачивать голову, чтобы не привлекать внимание часового. И тут же был вознагражден, увидев метнувшуюся от куста к груди ящиков фигурку. Безошибочно определил — это бречь, со своей длинной, украшенной рогом мордой. Дэйн не мог догадаться, что старается предпринять бречь. Разве что просто хочет держаться вблизи людей. Дэйн видел, как Бреч пользовался Станнером, но они безоружны, а во флиттере никакого оружия не осталось. Часовой снова отошел, и как только он повернулся спиной, Бреч выскочил на открытое место, беззвучный как тень. Сделав быстрый бросок, Бреч прижался к земле рядом с Тау, повернув голову под неудобным углом. Рог! Он использовал рог, чтобы развязать врача. Полосы было нелегко разорвать, они очень эластичны и чрезвычайно прочны. Но Дейн увидел движение головы Бреча. Тот разрезал узел. Тау поморщился, как будто ему было больно, но не пошевелился. Рука Тау чуть дернулась, и Дейн испытал прилив возбуждения. Бречу каким-то образом удалось перерезать ленту. Тау освобожден, хотя по-прежнему не поднимается. Но вот Тау чуть отодвинулся от стены, и Дейн понял, что Бреч незаметно подбирается к нему. Он оказался прав. Вскоре к нему прижалось теплое тело. Рок Бреча дернул ленту, связывающую его руки, и вот он тоже свободен и, в свою очередь, отодвинулся от стены, давая возможность Бречу подобраться к Мешлеру. Часовой двинулся обратно, продолжая наблюдать и за пленниками, и за внешней темнотой. Он был слишком насторожен, чтобы невооруженные пленники могли что-то предпринять. Но вот часовой в очередной раз встал и направился к спящим товарищам и растолкал одного из них. Тот взял у него танглер и занял место у лампы, а первый улегся на его место. И все это молча, будто они не умели говорить. Бреч прижался к земле рядом с Мешлером, и Дейн знал, что тот тоже свободен. Бреч, используя людей и тени для укрытия, пробрался к груди ящиков, за которыми он уже скрывался на пути в лагерь. Часовой как раз отошел, и когда он достиг самого отдаленного пункта, Бреч двинулся. Дейн не видел, что толкнул Бреч, но этот предмет со звоном покатился к лампе. За несколько секунд до соприкосновения предмета с лампой Дейн приготовился. От удара лампа перевернулась и свет погас. Дейн и остальные бросились вперед, за пределы досягаемости танглера. Дейн не пытался встать. Он покатился и пополз, а звуки говорили ему, что товарищи рядом. Он ожидал услышать крик часового, но послышался свист, выстрел из танглера. Но если кого-нибудь и задело, то не его. И вот он уже за пределами лагеря на ногах. Ударившись о кого-то, он замахал руками и ощутил поверхность термокостюма. Кто-то поддержал его, и вдвоем они пробрались сквозь густой кустарник. Растительность отразит выстрел танглера, но у похитителей есть и более опасное оружие. «Тау!» «Да!» — шепот слышался рядом. «Мешлер?» «Не знаю», — прошептал Тау. Треск, который они издавали, продираясь сквозь кусты, конечно, был слышен часовому. Чьи-то руки подхватили Дейна, и он обернулся, готовый ударить. «Тише!» Не узнать голос рейнджера было невозможно. «Не шумите!» Он потащил за собой Дейна, который, в свою очередь, тянул Тау. Дейн заключил, что Мешлер обладал исключительной способностью видеть в темноте. Больше они не спотыкались о кусты, а шли либо по извивающейся тропе, либо по незаросшему лесу. Продвигались они все время быстро. Дейн недоумевал, почему не слышно тревоги в лагере. Но вот вспыхнул свет. Это вновь заработала диффузная лампа, но на этот раз на полную мощность. Но беглецы уже были защищены растительностью. Подошвы их космических башмаков застучали по более твердой почве, а растительность исчезла, а с обоих сторон поднялись какие-то стены. Дейн поднял голову. Вверху виднелась узкая полоска с двумя звездами. Что-то потерлось о его колено. Оторвавшись от товарищей, он наклонился и нащупал Бреча. Тот дрожал, и Дейн расстегнул термокостюм и посадил туда Бреча. «Что?» — прошептал Мешлер. «Бреч, он замерз». Дейн подумал, сколько времени это существо находилось на холодном, ночном воздухе.
«Он знает, где флиттер».
Шепот Мешлера звучал настойчиво. Устраивая Бреча, Дейн обнаружил, что тот все еще носит транслятор. Отстегнув капюшон, он прошептал в микрофон. «Летающая машина, где она?»
«В дыре, в земле».
Бреч к облегчению Дейна отвечал быстро, и Дейн боялся, что тот потеряет сознание от холода.
«Где?»
Бреч зашевелился, и Дейн почувствовал, как голова Бреча повернулась направо.
«Направо, он говорит, в дыре», — доложил Дейн Мешлеру.
Мешлер уверенно двинулся в том направлении, как будто ясно видел.
Когда земляне начали спотыкаться и падать, он вернулся. «Быстрее! Что хорошего в быстроте, если мы переломаем кости?»
«Резонно», — присоединился к этому мнению Тау.
«Но местность открытая», — заметил Мэшлер.
«В темноте может случиться все, что угодно», — настаивал Тау.
«В темноте? Вы хотите сказать, что вы не видите?»
Голос Мэшлера звучал удивленно.
«Не ночью.
Я не знал. Подождите».
Еле различимая фигура коснулась рук Дэйна. «Привяжите к поясу. Я поведу».
Как только Дэйн ухватился за пояс и Тао положил ему руку на плечо, рейнджер пошел вперед так уверенно, как будто освещал дорогу фонарем.
«Туда?» — спросил он немного погодя.
«Туда?»
— повторил вопрос Дэйн для Бреча.
«Да, скоро большая дыра».
Дэйн передал информацию, и вскоре они действительно подошли к большой дыре, глубокому провалу, ведущему в неизвестность.
«Видите что-нибудь?» — спросил Дэйн.
«Флиттер разбит», — мрачно ответил Мэшлер. «Но нам нужны припасы, если они остались и сохранились».
Пояс неожиданно повис в руке Дэйна, и он услышал, как Мэшлер спускается к флиттеру.